дорогие друзья, с Рождеством Христовым! И в эти светлые дни, по многолетней традиции, гостем нашей студии становится Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пенинский и Нижнеломовский. Владыка, добрый день! С праздником вас, с Рождеством Христовым!
Спасибо!
Владыка, и тоже по традиции предлагаю поговорить о самых злободневных, насущных делах в жизни Пенинской епархии. Но Рождество Христово – это всегда кульминация в жизни воскресных школ. Готовятся спектакли, учатся колядки, сооружаются вертепы. И все это, конечно, помогает детям ну, как-то проникнуться, прикоснуться к празднику. Несколько дней назад на епархиальном собрании вы озвучили такую статистику, что у нас 150 храмов и только 48 воскресных школ. То есть две трети храмов, приходов воскресных школ не имеют. Мне вот вспомнилось, просто не так давно общались с одним из благочинных наших, который говорил, вот, я открыл воскресную школу, первый год ко мне ходила только одна девочка, ну вот сейчас уже замечательная такая школа, спектакли ставят, все замечательно, молодцы. На самом деле, насколько это трудно открыть воскресную школу, и что мешает сделать это в остальных храмах?
Я считаю, что совершенно не трудно, и, в общем-то, для этого нужно только желание священнослужителя. Для этого, я уверен, даже не нужно каких-то там помещений, какой-то материальной базы. Все это со временем, в принципе, можно организовать. Немного тоже недоумеваю, потому что у нас очень много приходов и очень мало воскресных школ. Неоднократно, как вы правильно сказали, на епархиальном собрании я говорю об этом. Ставлю это на вид священникам, но как-то не очень мы решаем эту проблему. И думаю, что это, конечно, с одной стороны связано, что многие приходы имеют очень много таких целей и задач, которые сложно выполнимы. Это или строительство, или реставрация, или подбор помещения. Но, с другой стороны, я думаю и надеюсь, и буду стараться в следующем году жизнь епархии в этом плане активизировать и постараться, чтобы на каждом приходе хотя бы какое-то подобие воскресной школы было, церковно-приходской, чтобы это были занятия, пусть даже с одной, двумя, тремя девочками, мальчиками, но, по крайней мере, чтобы какая-то такая работа велась. Задача, я понимаю, что сложная, но к ее реализации нужно обязательно приступить, и поэтому я не случайно эту тему поднял на епархиальном собрании, и священникам многим об этом сказал, что необходимо теперь приступить к тому, чтобы наше молодое поколение было охвачено полностью во всех приходах духовного просвещения.
Еще одна очень интересная, как мне кажется, инициатива, услышал я о ней тоже на епархиальном собрании, о создании и строительстве православного детского лагеря где-то под Пензой, по подобию того, наверное, как вот есть в Богословском монастыре в Макаровке под Саранском. Вот так скажите, насколько это реально и насколько это, собственно, востребовано? Потому что может показаться, у нас есть уже православная смена, которая много лет проходит в лагерях. Зачем нужен свой лагерь?
Первое, начну с того, что насколько это реализуемо. Эта инициатива, как это очень часто бывает у нас, она идет не от меня. У меня, конечно, было такое желание, но я не знал, с какой стороны, как к этому приступить. Ну вот Мария Алексеевна Львова-Белова, которая у нас занимается работой с инвалидами, она внесла такое предложение, и видя ее усилий и стараний, которые она прилагает, так скажем, и ее неиссякаемую энергию, я уверен, что это будет реализовано. Для чего это делается? Это, я бы не назвал это детским лагерем, потому что это будет, конечно, по образу, как вы сказали, и многих других епархий и монастырей. Но это будет, скорее всего, такое место для тихого отдыха на природе, не только для детей, но и для взрослых, и насколько это возможно, мы будем максимально это использовать как площадку для проведения молодежных фестивалей, молодежных слетов, как проведение различных семинаров и конференций по различным направлениям. И это станет одновременно, так скажем, и базой для отдыха, и базой для проведения очень многих мероприятий Пенинской епархии. Поэтому я думаю, что это очень важно. И порой даже, может быть, священнику и его семье нужно будет как-то уединиться для того, чтобы привести мысли и чувства в порядок. А мы постараемся подобрать тот приход. И на таком участке нашей Пензенской области это, так скажем, разместить, чтобы это было еще очень приятно для отдыха.
православный лагерь, воскресные школы, молодежный слет, движение разведчиков, которое у нас развивается. Ну, действительно, все замечательно, все хорошо, но как вы вот справедливо отмечаете, все-таки главное не просто организовать досуг, а привлечь детей, молодежь в храм, привить им любовь к богослужению, воцерковить в конечном итоге. По вашей оценке, как успешно это реализуется?
Мы в начале этого пути. Я тоже уже неоднократно с преподавателями и руководителями воскресных школ беседовал о том, что мы должны отойти от преподавания простым школьным способом. Потому что ребенок, находясь 6 дней в школе, в воскресенье, в день своего выходной, вновь попадает в такую же школу, это для него, ну, очень и очень печально, да, скажем честно. Поэтому я очень многих наших коллег настраивал на то, чтобы они работали все-таки как именно такой центр дополнительного образования. Меньше лекций, меньше уроков, больше какого-то полезного труда, занятий, во время которого будет и разговор о Боге, и во время которого будет какая-то нравственная начинка. Но с другой стороны, я обратил внимание на то, как раз на епархиальном собрании, чтобы мы не переборщили. Чтобы это мы не сделали просто простым развлечением для детей. Им были бы рады, что они там не занимаются плохими делами, а в это время находятся в храме. Это тоже, конечно, хорошо. Но нам нельзя забывать о том, что наша главная задача – это проповедь о Христе. И мы обязаны с любым делом, даже связанным с каким-либо там развлечением, но заботиться о том, чтобы это все было подано, так скажем, тем, что человек получал знания о церкви, о Боге, о святых людях. Насколько это будет реализовано и как это будет реализовано, я, так скажем, пока еще не знаю. Это мысли, это опыт не наших епархий, поэтому мы будем только к этому идти. Но другое направление, которое я тоже хотел бы развивать, это те здания, которые у нас используются под воскресную школу, и на самом деле в основном это и есть школы, которые используются только в воскресенье. Я настраивал наших настоятелей, чтобы они постарались организовать в вот этот промежуток между занятиями воскресной школы какие-либо кружки. И вот в эти кружки уже привлекать не просто для проповеди, а именно для того, чтобы люди, которые живут рядом с этими храмами, могли бы для своих детей найти время для досуга, и чтобы это все было бесплатно. Это будет неким таким нашим тоже делом милосердия. Поэтому вот такие задачи перед нами стоят, и я надеюсь, что мы постараемся приложить больше усилий к тому, чтобы это реализовать.
Владыка, а что вас в детстве, в отрочестве привлекло в храм? Но ведь не было таких форм, такого многообразия ни молодежного движения, ни работы в воскресной школе.
Да и воскресных школ-то как таковых не было.
Да.
Вы знаете, наверное, я жил в отрочестве в очень счастливое время. Мне так кажется. Ну, наверное, это для всех так. Потому что вот начало 90-х – это некий такой процесс пробуждения нашего народа и обращения к своим духовным ценностям. И вот на этой волне, в общем-то, нас привлекала действительно не какая-то жизнь для того, чтобы развлекаться, а чтобы действительно прийти к Богу. Но, с другой стороны, мое все-таки воцерковление, оно было уже в такие отроческие годы, ну, довольно-таки зрелое, когда действительно человек начинает задумываться о смысле жизни и обо всем другом. Поэтому, собственно говоря, в моей душе, я честно скажу, есть тоже некие такие сомнения, почему я и озвучил это на епархиальном собрании, чтобы вот такое вот привлечение через развлечение кружки, оно не стало потерей той цели, к которой мы, в принципе, идем. Поэтому, собственно, я уверен, что Господь по-разному призывает человека в церковь. По-разному человек попадает и находит в этом интерес. Но самое главное, наверное, чтобы он обрел свое место в церкви, что он понял, что он здесь нужен, и что его маленькое служение, оно тоже необходимо. И я думаю, что в молодом возрасте это как никогда очень важно. Потому что когда молодые люди и дети попадают в храм и видят наше уже взрослое поколение, которое все эти ниши заняло, и им там не остается места, то это становится, наверное, не очень для них понятным и нужным, и востребованным.
Владыка, о социальном служении хотелось бы поговорить. Вы сказали о том, что хорошо бы, чтобы в больницах Пензы, как при онкодиспансере, появились сестры милосердия. эта задача, насколько это близкая перспектива, хватит ли добровольцев, не будет ли какого-то административного, может быть, вопроса?
Я думаю, что добровольцев всегда достаточно, и административных препонов вряд ли будет, потому что люди готовы к любой помощи. Это же ведь больше, наверное, помощь не больнице, а помощь именно тем родственникам, которые не могут сидеть со своими близкими, которые не могут за ними ухаживать, у которых нет времени и возможности это делать. Но, вы знаете, как и в любом деле, очень важно иметь движущую силу, а этой движущей силой всегда является человеческая личность. Вот если мы сможем найти на каждое такое послушание человека, который действительно будет с полной отдачей сил все это делать, то все будет получиться. И это самая большая сложность. Я думаю, что это сложность не только церкви, это сложность, наверное, всей нашей страны.
В 2017 году Пензенская епархия начала проект по кормлению бомжей. Насколько это трудно, насколько это оказалось востребовано?
Востребованным это оказалось очень, и я даже, честно говоря, открывая этот проект, не думал, что это будет настолько востребовано. Сложным это оказалось в связи с непониманием многих людей, которые проживают в нашем городе. К сожалению, мы стали очень черствые и совершенно немилосердные по отношению к человеку. И нам кажется, если этот человек, как это сейчас модно говорить, опустился, когда он, так скажем, стал совершенно асоциальным, то у нас ни уважения, ни сострадания, ни любви к этому человеку нет. Поэтому, к сожалению, многие граждане жалуются из-за того, что, как они выражаются, мы прикармливаем этих бомжей. Людей расстраивают, что они появляются во дворах и все. Но это наша жизнь, и если мы не будем решать эти проблемы, за нас их решать никто не будет. Я бы хотел бы пожелать нашим согражданам, чтобы мы терпимее относились друг к другу и уважительны были даже к тем людям, которые, может быть, в чем-то потеряли уже свой человеческий образ. Если мы не протянем им руку помощи, то, наверное, им уже никто не протянет руку помощи. Если мы не окажем им милость, то, наверное, эти люди могут погибнуть. Но я считаю, что людская жизнь, она дорогая, и каждый человек достоин того, чтобы мы оказали ему сострадание и свое милосердие. Поэтому я уверен, что этот проект очень нужный и востребованный. И мы будем продолжать это не только в плане кормления, но и в плане того, чтобы обеспечивать людей этих одеждой, стараться привести их документы в соответствующее состояние. И будем стремиться к тому, чтобы, так скажем, оказать им в том числе медицинскую помощь, хотя бы минимальную. И я благодарен всем тем людям, которые откликаются на наши просьбы и приходят для того, чтобы помочь этим людям.
К плану на 2018 год, если позволите, хотелось бы перейти. Это год столетия расстрела царской семьи. И помимо того, что царь-старшина Николай II дважды бывал в Пензе, помимо того, что у нас есть теперь памятник часовни, одна из немногих по России в их честь, ведь у нас была еще одна достопримечательность, единственный в Российской империи монастырь в честь 300-летия дома Романовых в селе Стяжкино под Нижним Ломовым, который возник вокруг выдающегося пастыря отца Николая Балаховского. Владыка, уже сделаны первые, пусть небольшие шаги к возрождению этой святыни?
Я честно скажу, это очень сложно. И я долго колебался, делать это или не делать. Село Стяжкино, как таковое, оно исчезло с лица земли. Есть рядом небольшая деревенька Федоровка, которая находится в нескольких километрах от этого Стяжкина, и там проживает, больше десятка человек. И, конечно, мы привыкли уже за последние годы чисто практично подходить к решению такого рода вопросов. Мы не восстанавливаем храм, который находится, я прямо скажу, в чистом поле. Но, с другой стороны, у меня очень болело сердце за то, что все-таки это святое место для многих людей. И мной принято решение, что в течение этого года мы должны приступить к восстановлению этого нашего духовного памятника, я бы его так назвал. Во-первых, это и место захоронения самого отца Николая, которое было несколько десятилетий. Второе, это один из самых древних храмов Пензенской земли. И мы сейчас начали сбор пожертвований на то, чтобы этот памятник восстановить. Я не знаю, что нам удастся сделать, это все зависит от того, будет ли нам в этом помогать Господь, потому что к этому селу или точнее к тому месту, где раньше находилось село, нет абсолютно дороги. Она полевая дорога, и какая будет погода, так мы будем вести строительные работы. Это раз. Во-вторых, при любых обстоятельствах я просто уверен, что в канун или в день памяти царственных мучеников мы там совершим божественную литургию. Вот. И, наверное, это будет очень правильно. Второе решение, которое мною принято, это решение о строительстве нового храма в новом микрорайоне Заря. И я думаю, что уместно будет его наименовать в честь святых царственных мучеников. Поэтому я тоже надеюсь, что мы осветим этот храм в июле месяце. Или, по крайней мере, начнем там совершение богослужений. Это тоже станет моментом, который увековечит имя старостатерца царя Николая. И, наверное, таким очень важным деянием, исторически справедливым, должно стать увековечение места. Конечно, оно теперь будет совершенно относительное, где молился царь в восстанавливаемом соборе. Наверное, немногие знают, что сохранилась в частной коллекции табличка с наименованием того, что на сем месте в Спасском кафедральном соборе города Пензы молился государь-император Николай II. Конечно, этого места мы теперь не найдем, и, честно сказать, собор немножко стоит не на том историческом месте, но, так скажем, увековечить все-таки память о том, что царь находился на этом месте, очень важно. Я думаю, что это тоже будет таким символичным деянием в год столетия расстрела царской семьи. Ну и, безусловно, конечно, проведение конференций, различных мероприятий, которые мы тоже запланируем в 2018 году. С этой программой можно будет ознакомиться ближе к празднованию и на сайте. Я думаю, что и наша православная передача будет об этом, так скажем, много анонсировать всех тех мероприятий, которые будут проводиться. Поэтому я уверен, что, конечно, не просто даже из-за того, что это государь, который побывал в Пензе не единожды, но просто из-за того, что это человек, который управлял нашей страной, мы должны должное воздать его памяти. Конечно, и эта задача прежде всего лежит на церкви, потому что он прославлен в лике святых.
Владыка, ну и параллельно подготовка к прославлению в лике святых ведется по отношению к отцу Николаю Балаховскому, стяжкинскому подвижнику. Я, честно скажу, что был поражен, когда знакомился с этими материалами. С одной стороны, как его почитали столетия назад, то есть это десятки, сотни тысяч богомольцев самых разных губерний, то, что даже праведный Иоанн Кронштадтский советовал к нему обращаться, это с одной стороны. С другой стороны, сейчас даже не все пензенские священники знают, что был такой подвижник, что он погребен сейчас в Нижнеловском Сенском монастыре, что к нему, в принципе, идут люди на могилу, получают помощь свыше по его молитвам. Вот почему так произошло, почему так память о нем кардинально отличается от того, как было и как сейчас есть?
Наверное, неправильно пенять на прежние поколения, на прежние, так скажем, состояние нашего государства, но вот такой атеистический режим и самое главное, наверное, это не режим, а борьба с памятью поколений, вот, она сделала свое плохое дело. И чтобы, наверное, нашим телезрителям было понятно, что я не просто, так скажем, рассуждаю о чем-то, я скажу простой пример. Каждый из нас должен задаться таким вопросом, что он знает о своих предках. Знает ли он, кто был его прабабкой и прадед?
Хотя бы.
Да. Чем они занимались и вообще какую жизнь они прожили. И если даже немногие на это могут ответить, то вряд ли, что хотя бы некоторые скажут, а что было до этого? То есть, а кто были их родители? И вот это как раз о нас, о Иванах, не помнящих свое родство. На самом деле, вот в традиционной русской семье вот эта вот историческая память, она всегда сохранялась. В том числе благодаря молитве за своих усопших родственников. В каждой семье был так называемый синодик, или как в русской традиции его называют помянник, в который человек с детства приучался молиться за всех тех, кто был в его роду. А сейчас мы дошли до того, что вынуждены нанимать соответствующих людей и организации для того, чтобы они выяснили, кто был наш прадед, кто был наша прабабка, где они скончались и где они похоронены. Вот это очень печально. И я скажу, что это и на личностном уровне, и на уровне народной памяти. И эта проблема ведь не только с отцом Николаем, это и проблема со святителем Иннокентием. Вот мы сейчас с вами занимаемся подготовкой трудов святителя Иннокентия. И, наверное, то же самое вы можете сказать и о святителе Иннокентия.
Какой уровень почитания?
Да, до революции все соседние губернии сюда приезжали люди с различными недугами, с различными болезнями, с радостями и горестями, ехали сюда на могилу непрославленного святого. А сейчас святитель Иннокентий прославлен, а вот кто-то задумывается над тем, почему он прославлен, что он для Пензы сделал, вообще почему он является святым, в чем состоит его святость. Очень мало таких людей. Поэтому вот прерванная вот эта связь, она еще один укор нашей памяти. Потому что если мы не научимся и не придем, и не поймем, почему в жизни наши проблемы, и, так скажем, каким образом эти проблемы разрешить, а это и есть сохранение нашей исторической памяти, это в прямой зависимости от этого. Потому что все наши традиции, все наши беды, они из рода в род приходят, они получаются не на пустом месте. Поэтому если мы не знаем, кто мы и откуда, то нам сложно сказать, куда мы идем и что мы должны делать. Поэтому вот как и христианам, так и не христианам нужно прежде всего, конечно, подумать о том, насколько важно нам всем задуматься над тем, какие мы должны извлечь уроки из истории. Прошедший 2017 год был, наверное, таким ставящим эти вопросы. Столетие революции, начало гонения на церковь. Ну и, безусловно, конечно, мы должны задуматься над тем, как передать вот эту историческую память тем, кто будет следовать за нами.
Еще одной вернувшейся к нам святыни юбилей в 2018 году – Казанская и Нижнеломовская иконы Божьей Матери, которая явилась 375 лет назад на Святом Источнике. Как встретит эту дату монастырь, настоятелем которого вы являетесь? Будут торжества подобные 300-летию прославления Казанской и Пензенской иконы?
Да. Слава Богу, в прошедшем году мы, как мне показалось, провели достойный юбилей 300-летия прославления Пензенской иконы Божьей Матери. Этот год вновь является для нашей епархии юбилейным, и Нижнеломовская икона – это самая древняя икона, которая есть на территории нашей Пензенской области. Ведь самое, надо напомнить, наверное, всем нашим телезрителям, что эта икона явилась в 1643 году. А монастырь стал действовать по указу императора Петра Великого. Это один из самых древних монастырей на территории нашей области. А самое главное, что эта святыня, будучи, пожалуй, наверное, безвозвратно утерянной, как нам казалось, в начале 2000-х вернулась в свою обитель и теперь помогает и оберегает эту обитель, и помогает всем приезжающим в монастырь. Поэтому мой долг как настоятеля монастыря, вы правильный акцент сделали, вот, действительно эти торжества провести на уровне. Поэтому мы будем стараться это делать. Я не даю гарантии, что это получится, может быть, лучше, чем это было в Пензе, но нужно сделать так, чтобы это было все достойно. Вот, поэтому я всех приглашаю на так называемую летнюю Казанскую, вот, в июле месяце посетить Казанский Богородицкий монастырь города Нижнего Ломова, вот, поклониться этой святыне и поучаствовать всем в этих торжествах, которые мы готовим.
Подытоживая предыдущие несколько вопросов, действительно немало на Пензенской земле святынь, о которых, к сожалению, мало кто знает даже в Пензе, уж не говоря о соседних регионах. Но вот сейчас как бы модно так говорить о развитии внутреннего туризма. Если мы будем говорить о православном туризме, о паломничестве, какие пути развития, какие ключевые точки для Пензенской епархии вы видите?
Мы сейчас создаем некий такой буклет, который будет рассказывать об основных святынях нашей Пензенской области, даже не входящих в нашу епархию, но входящих в метрополию. Будем стараться, ну так скажем, информировать об этом паломнические службы, которые есть на территории России и зарубежья. Но самое главное, это, конечно, работа наших приходов. Ведь поймите, паломничество – это не просто съездить отдохнуть. Это прежде всего духовный подвиг, который, в принципе, необходим для каждого христианина. Вспомните, наши благочестивые предки пешком ходили в Иерусалим, в Киев, в Саров, особенно в Саров, потому что это наша ближайшая святыня, новоявленная святыня, то есть 1903 год, время прославления преподобного Серафима Саровского. Люди, они не богаче, чем мы сейчас жили. Они были, может быть, более скудны и более примитивны, их жилье и все остальное было, но они духовно были богаче. И нам нужно сейчас назидать наших посомых, тех, кто является нашими постоянными прихожанами, чтобы они такие паломничества совершали. И я думаю, прежде чем пешком пойти в Киев, в кавычках, вот, нужно, конечно, сначала познакомиться с святынями, которые есть в родном крае. А вы правильно сказали, их немало. И я надеюсь, что мы эту работу тоже будем активизировать.
Спасибо большое за беседу, Владык. Спасибо за интересный рассказ и еще раз вас с праздником.
Я тоже благодарю вас за хорошую атмосферу во время этой беседы и поздравляю всех наших телезрителей с праздником Рождества Христова. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с самым радостным и спасительным праздником Рождества Христова. В этот святой день хотелось бы пожелать всем вам, чтобы мир, благополучие и любовь царили в ваших домах, чтобы вы все были успешными и радостными, и чтобы эта радость простиралась на всю жизнь в течение этого года. Пусть Господь наш Иисус Христос пошлет вам и утешение, и помощь Божию в вашей личной жизни и в ваших трудах. С праздником всех вас, дорогие мои!
Всех вас, честные отцы, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем с великим, радостным, мироспасительным праздником Рождества Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа по плоти. Этот великий праздник для всех нас является тем днем радости и утешения, когда мы все прославляем родившегося Бога-младенца Христа. Церковные песнопения нас призывают: «Христос рождается, славите! Христос с небес рящите!» И этими словами мы с вами выражаем ту великую радость и великую милость Божию к роду человеческому, когда прославляем Бога-младенца Христа, пришедшего в этот мир ради нашего спасения. Хочется в этот день всех поздравить вас с этим великим и мироспасительным праздником, пожелать, конечно же, крепкого здоровья, вечного спасения, мир в ваши дома, мир в ваши семьи. И самое главное, чтобы мы старались любить друг друга, любить Бога, и в этот праздник не забыть прежде всего посетить храм Божий для того, чтобы поучаствовать в божественной литургии и через святую Евхаристию соединиться со Христом, который грядет в мир родиться для нашего с вами спасения. Всех вас с праздником!
Дорогие братья и сестры, мы вступили в пору рождественских праздников, которые напоминают нам о самых чистых и светлых моментах человеческой истории. Каждый год мы устремляем свой мысленный взор в небольшой городок Вифлеем, где родился Спаситель мира, Богомладенец Иисус Христос. Кроткий Агнец Божий наполняет наши сердца любовью и не может оставить равнодушным даже самое черствое сердце. И, придя в мир, Спаситель даровал нам свое богопознание. Он дал нам надежду и учит разбираться между истиной и ложью, добром и злом. И хотя царь Ирод, убийца, уже ищет святое дитя, но это не мешает Богу исполнить свою миссию – спасти человеческий род, наполнить нас благоразумием, богопознанием, явить в этом мире благодать божественную. В эти прекрасные рождественские дни и часы я желаю вам помощи Божией, благополучия и процветания. Пусть ваши дома наполнятся миром, теплом и любовью, и Господь благословит вас на все дни вашей жизни.